Глава 60. Пятница. Прошло 3 дня, а положение дел все еще оставалось неопределенным. Не было вести о Тавровском, не принес денег и даже не бывал Гриша. Только Генрих аккуратно наведывался каждый день и получал все тот же ответ, что надо еще ждать. По мере сокращения срока надежда покидала его. И раз в припадке отчаяния он сказал Ивану Сафронычу, что если не достанет денег до пятницы, то ему ничего более не останется, как застрелиться. — Не говорите, не думайте этого! — с ужасом воскликнул Иван Сафроныч. — Говорю вам, что если деньги не будут найдены к сроку, то я сниму с вас ответственность перед господином Штукенбергом. Я буду один виноват. Дайте мне клятву, что слова, которые вы сейчас произнесли, были плодом минутного отчаяния, а не обдуманного намерения. Я имею право требовать ее, молодой человек, и я требую, чтобы вы мне дали ее. Но какое же право? Таким образом, Иван Сафроныч пришел в необходимость раскрыть Генриху тайну его рождения. Молодой человек с увлечением обнял старика, называя его вторым отцом своим, и они долго и дружно беседовали в тот день. В четверг Настя ходила к Грише, но не застала его. Вечером опять пошла к нему, и Гриша объявил, что денег еще не достал, потому что в Петербурге нет теперь человека, у которого надеялся взять их. Настя поняла, что дело шло о Тавровском, но что завтра к 10 часам непременно достанет их. Настя все передала отцу, но надежды уже не было в сердце старика. Он грустно выслушал ее и, к удивлению Насти, сказал: «Гриша добрый малый и любит тебя. Я уже стар, я могу умереть. Ты, я знаю, любишь его, и верно вы обвенчаетесь. Я не противлюсь вашему счастью и благословляю вас. Живите дружно, берегите друг друга и вспоминайте иногда старика-солдата, когда кости его лягут в могилу. Но, батюшка, вы еще не так стары, и почему мысль о смерти пришла вдруг вам в голову? О, батюшка! Я не могу быть счастлива без вас». Старик ничего не отвечал. Настя страшно испугалась. Она видела ясно, что мысль о смерти занимала ум старика. И опять боязливо начала наблюдать каждый взгляд его, доискиваться тайного смысла в каждом его слове. Под вечер Иван Сафроныч ушел, не сказав ей куда, и воротился через час. Лицо его было спокойно, но в голосе и движениях проявилась особенная торжественность. Казалось, все уже было решено в душе его, и спокойствие старика напоминало грозу, смолкнувшую перед последним роковым ударом, которым неминуемо грозили черные тучи, бродящие по небу. Прежнее беспокойство с новой силой пробудилось в бедной девушке, но она не могла открыть ничего ни в словах, ни в поступках старика, что могло бы подтвердить ее опасения. В самом деле, в душе старика все уже было решено. Наступил 12-й час, время было ложиться спать. «Когда хотел прийти Гриша?» — спросил Иван Сафроныч у своей дочери. Он сказал, что не позже 10 часов достанет деньги. В 11 придет Генрих, потом ему должно будет явиться к своему хозяину. Ты сходишь к Грише? О, я завтра чуть свет пойду к нему. Может быть, я еще буду спать, — заметил старик. Не лучше ли будет, Настя, если я займу твою комнату? Квартира их состояла из 2 комнат. Первую занимал Иван Сафроныч, вторую, в которую можно было попасть только через первую, занимала его дочь. Настя нашла мысль своего отца очень счастливую и радовалась, что он заботится о своем спокойствии. В 5 минут кроватка Насти была перенесена в первую комнату и заставлена ширмами, а кожаный диван, на котором спал Иван Сафроныч, во вторую. Старик пожелал, чтобы туда перенесен был и стол, на котором стояла чернильница и другие принадлежности для письма. Хотя это желание исполнить было довольно трудно. Стол был только о 3 ножках, четвертая едва держалась. Потом они простились и разошлись. Ночью, часу в 3, сквозь слабый сон, Настя слышала звук ключа в замке двери, разделявшей 2 их комнаты. Она думала, не хочет ли старик опять уйти. Но звук умолк, и старик не показывался. Казалось, он хотел только удостовериться, запирается ли замок. Так, по крайней мере, подумала Настя, в которой несчастные события последнего времени развили болезненную проницательность и подозрительность. Утром, часу в 8, Настя встала, тихонько оделась и поглядела в комнату отца. Он спал. Настя осторожно вышла. Гриша уже совсем оделся и готов был уйти со двора, когда пришла Настя. «Что?» — спросила она. «Сейчас иду, и через час буду у вас с деньгами. Ради бога! Или с нами случится что-нибудь ужасное!» — сказала Настя отчаянным голосом. Она была так бледна, так убита, что Гриша испугался. «Успокойся, Настя! Неужели ты не веришь моему слову?» — сказал он. «Клянусь же, я принесу их! Хотя бы мне должно было пройти через огонь, чтобы взять их. Деньги уже есть, и я могу их получить, но...» «Идите, идите!» — отвечала Настя. «После все расскажете». Они разошлись в разные стороны. «Что, Настя, твои детские надежды и опять обманули тебя?» — сказал Иван Сафроныч, встречая свою дочь, которой печальное лицо говорило яснее слов. «Не огорчайся, дитя мое. Мы сделали все, что могли, и если не удалось так, спасем его другим образом». «Он сказал, что непременно в 10 часов принесет», — отвечала Настя. «Не ходи туда», — поспешно и с испугом воскликнул Иван Сафроныч, заметив, что дочь хотела войти в его комнату. «Я хотела убрать вашу постель», — сказала Настя, возвращаясь. Сердце в ней вздрогнуло, и страшное подозрение снова мелькнуло в уме. Пробило 10 часов. Гриши не было. «Я схожу к нему», — сказала Настя болезненным голосом. «Я потороплю его. Мы сейчас придем, батюшка». «Сходи, сходи», — отвечал старик равнодушно. «Прощай, Бог с тобой». Он прижал к своей груди голову дочери и осыпал ее поцелуями. «Прощай, мое дитя, мое сокровище, моя радость», — говорил он. Настя подумала, что прощанье своей нежностью и продолжительностью не соответствовало минутной разлуке, которая предстояла им. Сердце в ней опять вздрогнуло. Как только ушла Настя, старик махнул рукою и громко зарыдал. Потом он вошел в свою комнату и начал писать. Настя не застала Гришу. Она решилась ждать. Но нетерпение, страх, мысль о том, что-то делает отец, мучительные предчувствия не позволяли ей ни минуты оставаться в одном положении. Она очень скоро передумала ждать и бегом пустилась домой. У ворот своего дома она столкнулась с Генрихом, шедшим узнать свою участь. «Ради бога», — сказала она ему с отчаянием, — «погодите 30 минут. Побудьте где-нибудь, не входите. Сейчас должен прийти человек, который принесет деньги». Генрих повиновался. «Я приду через 30 минут», — сказал он, удаляясь. «Ты, Настя», — окликнул старик свою дочь. «Я, батюшка». «А Генриха еще нет?» «Нет». Настя не смела войти в комнату отца, помня движение ужаса, которое обнаружил он при подобном покушении. Она слышала скрип пера в его комнате и тяжелые вздохи. Сердце в ней разрывалось. С каждой минутой ужас, поддерживаемый гибельным предчувствием, возрастал в ней. «Что же не идет Гриша? Что не идет Гриша?» Судорожно повторяла она и в мучительном нетерпении выбежала к воротам и жадно вглядывалась в лица идущим. Гриши не было между ними. Она была так взволнована, что не могла долго оставаться ни в каком положении, и, постояв 5 минут у ворот, она, как безумная, снова кинулась к квартире Гриши. Тем временем Генрих возвратился, постоял у ворот и вошел в квартиру Ивана Сафроныча. Настя забыла или не сочла нужным запереть дверь. «Ты, Настя!» — окликнул опять старик. «Я Генрих Кнаббе», — отвечал молодой человек, приближаясь к двери его комнаты. «Не входите сюда», — торопливо сказал Иван Сафроныч. «Я сейчас выйду к вам». Генрих остановился и стал ждать. Через минуту вышел старик. В руке его было письмо с адресом, незапечатанное. «Я не достал денег», — сказал он, — «но все равно. Вот письмо, которое оправдывает вас. Прочтите его. По содержанию вы увидите, что должно делать. Прощайте». Старик хотел идти, но не выдержал и, бросив на шею Генриху, рыдая, сказал: «О, прости, прости меня. Не так думал я встретиться, не так поступить с сыном моего благодетеля». У двери, ведущей в квартиру, послышались шаги. «Идите», — сказал старик торопливо, — «не входите сюда». И он поспешно ушел в свою комнату и долго вертел ключом, как будто замок не повиновался его дрожащей руке. Вошла Настя и вскрикнула, увидав Генриха. «Вы уже были у него? Он вас видел? Что он вам сказал?» Генрих, пораженный известием, которое сообщил ему старик и которое лишало его всякой надежды, стоял как приговоренный к смерти, бессмысленно держа в руке письмо, данное ему Иваном Сафронычем. «Письмо?» — сказала Настя. «Откуда? Чье? Он вам дал его?» «Да», — машинально отвечал Генрих. Настя вырвала у него письмо, развернула и прочла следующее. «Милостивый государь Август Иванович, не вините Генриха Кнаббе в том, в чем виноват единственно тот, кого уже теперь нет в живых». Настя не читала далее. Она все поняла. С воплем кинувшись к двери, она толкнула ее с такой силой, что половинки быстро расскочились. Настя увидела своего отца, который торопливо писал. Подле него лежал пистолет. «Батюшка, батюшка!» Старик сделал дочери своей грозный жест, как бы приказывая молчать и немедленно удалиться, и схватил пистолет. «Генрих! Генрих!» — закричала Настя, кидаясь к отцу. Генрих быстро вошел. Они соединили свои усилия, чтобы отвратить страшное намерение, которое старик непременно хотел совершить. Не прошло полминуты, как к ним присоединился третий помощник. «Гриша!» — с упреком воскликнула Настя. «Гриша, вот до чего вы довели своей медлительностью. Принесли ли вы деньги?» «Принес». Слово, произнесенное Гришей, имело действие электрического удара. В одну секунду лица всех устремились к Грише. Настя, Генрих и старик обратили к нему жадные глаза, полные сомнения и радости. «Деньги? Так он достал деньги?» — проговорил старик. «Вот они, здесь ровно 40 тысяч». Деньги были переданы Генриху, который поспешно ушел, не слыша ног под собой. Руки Насти и Гриши лежали одна в другой, соединенные самим Иваном Сафронычем. шла дружеская беседа, когда у дверей послышался звонок. Настя впустила гостя. То был камердинер Петр. «Приехал», — сказал он после первых приветствий. «Вам, кажется, было его очень нужно видеть, так я и поспешил повестить. Не больше часу, как приехал, переоделся и марш, а я к вам».
«Спасибо, Петруша. Да теперь уж не нужно. Все уладилось, слава богу, благополучно», — отвечал старик.
«Мне лучше быть обязанным вам, дети мои, чем ему», — прибавил он тихо.
«Не нужно, так тем лучше», — заметил Петр. «А у нас в доме большая тревога. Уж куда не люблю таких оказий».
«А что такое?» — спросил Иван Сафроныч.
«Да сегодня в 10 часу у старой барыни пропала шкатулка, в которой было, говорят, 50 тысяч».
Глаза Ивана Сафроныча и его дочери невольно и быстро обратились к Грише. Лицо Гриши выражало величайшее смущение.